Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портнигов. Молдавия на пороге новых парламентских выборов. Они стали реальностью после того, как победивший на предшествующих выборах депутатов Коммунистической партии Республики Молдова не удалось найти в парламенте необходимого 61 голоса для того, чтобы избрать нового президента страны. Как известно, после двух попыток такого избрания в Республике Молдова должны проводиться внеочередные парламентские выборы, и пришлось действующему президенту Республики Владимиру Мородину, которого уже успели избрать даже спикером нового законодательного органа, их назначить. Президентская перевыборная кампания, так или иначе, связанная с парламентскими выборами, будет непростой, потому что в случае, если новый парламент будет избран, ему опять придется избирать президента страны. Непонятно, какое количество голосов получат коммунисты, какое количество голосов получат оппозиционеры. Многие эксперты говорят о том, что у оппозиции может не сложиться с большинством, но она может реально помешать коммунистам, как и в прошлый раз, избрать своего президента страны. И вот тут возникает следующий вопрос: готова ли коммунистическая партия к компромиссам с оппозиционерами? Насколько это реально? Владимир Воронин был в Москве, встречался с президентом Дмитрием Медведевым, с премьером Владимиром Путиным, договорился о финансовом кредите для Республики Молдова. И это тоже связывают с новыми парламентскими выборами. Итак, что происходит в Молдавии накануне выборов, мы сейчас обсудим с нашими собеседниками в Кишиневе. Это два известных молдавских аналитика и одновременно политика. Азу Нантой. Здравствуйте, Азу.
Добрый день.
Господин Нантой, руководитель социал-демократической партии Республики Молдова. И с нами также Андрей Попов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Недавний руководитель ассоциации внешней политики Республики Молдова, который сейчас участвует в предвыборной кампании Демократической партии Молдовы. То есть можно сказать, что вы оба непосредственные участники происходящих событий, а не только люди, которые за ними сейчас наблюдают. И вот поэтому мой первый вопрос все-таки он о том, что на самом деле сейчас происходит. Можно ли говорить о том, что новые выборы действительно способны изменить политический ландшафт? Давайте начнем с вас, Азу.
Во-первых, я хочу подчеркнуть следующую вещь, очень важный момент. Первое. Партия коммунистов после событий 7 апреля сознательно избрала тактику ведения войны против всех. Только они последние защитники этого государства, все остальные враги и внешний враг Румыния. Ну а Россия единственный друг. В то же время события 7 апреля насторожили международное сообщество. И, насколько я понимаю, к избирательной кампании будет привлечено больше внимания извне. Поэтому мы будем, так сказать, между молотом и наковальней. Партия коммунистов будет предельно агрессивна. На улице жара, сельское население вообще отключается от политики, когда работает в поле. И для оппозиции будет чрезвычайно сложная задача, то есть привлечь внимание общественности к важности этих выборов и вывести людей на выборы. Поэтому говорить о изменении политического ландшафта пока что преждевременно, тем более, что не было ни одного открытого вопроса общественного мнения, и совершенно непонятно, какой эффект имела та очень жесткая пропагандистская кампания, которая развернула партию коммунистов против оппозиции, используя события 7 апреля.
Андрей, вот мы с вами в эфире, уже после вот предыдущих парламентских выборов, говорили о возможном развитии событий. И вы предполагали тогда, что коммунисты не смогут вот тот вот единственный необходимый им голос найти для того, чтобы избрать президента в Республике Молдова в новом парламенте. И это казалось фантастическим, потому что, ну, казалось бы, ну, ведь один голос – это настолько незначительная задача, особенно в постсоветских условиях, что нужно было постараться, чтобы его не получить. Вот поэтому очень важно понять, как вообще произошло, что коммунистам не то, что не удалось ни с одной оппозиционной группировкой договориться, но не найти буквально ни одного штрихбрехера, ни одного дезертира, который бы обеспечил им более-менее спокойное управление страной в ближайшие годы.
Ну, кому ж хочется голову в петлю или под гильотину. Кстати, у нас в этом плане хорошо подготовленная почва. На прошлых парламентских выборах 2005 года, когда коммунисты набрали только 56 мест в парламенте, они смогли переключить на свою сторону не одну парламентскую фракцию, а сразу три. В общей сложности в 2005 году 22 депутата из трех парламентских фракций, в том числе и партии христиан-демократической Юрия Рожки, заключили договор с коммунистами, определенные условия, и под обещание о выполнении этих условий и ускорение курса на европейскую интеграцию, под гарантию того, что был выбран очень реформаторский, тогда еще не член коммунистической партии, и уже сейчас не член коммунистической партии, технократ с европейской сущностью, но и очень привлекательным лицом Мариан Лупу, был избран спикером. И тогда получилось набрать коммунистам дополнительно еще 22 голоса. Так вот, партии, которые тогда проголосовали за коммунистов, оказались на выборах апрельских выборах не у дел. Электорат их очень сильно наказал. И, в принципе, был преподан очень жесткий урок всем другим, что с коммунистами просто так договариваться нельзя, и что, в принципе, коммунисты и Владимир Воронин, человек, который возглавляет эту партию без смены уже столько лет, просто не держит обещания. И тогда все три парламентские партии, которые сейчас прошли в парламент, они просто для себя очень четко поняли, что если они идут на сделку с коммунистами, в той атмосфере раскола и войны против всех, которые, как Вазу говорил, развязала коммунистическая пропаганда, голос, и даже единственный голос за коммунистов означал уверенное политическое самоубийство как для политической силы, так и для единственного депутата. Так что не смогли ни перекупить и не переманить на свою сторону. Хотя, признаться, я понял, что коммунисты все-таки поставили акцент на поддержку целой фракции. Они боялись, мне кажется, в такой напряженной ситуации довольствоваться только одним или двумя голосами. Тем более, что в рядах самой коммунистической партии вот в последние недели не все было понятно, и спикер Мариан Лупу, тогда еще видный член коммунистической партии, тогда еще возможный кандидат на пост президента, он давал очень четкие сигналы, говорящие о том, что если выбор президента будет результатом всего лишь одного или двух перекупленных голосов, тогда, может быть, лучше действительно кому-то из коммунистов, подразумевая себя, не голосовать за такие выборы, которые только подчеркнут дефицит легитимности. Но это уже в прошлом. Сейчас у нас началась предвыборная кампания, 29 июля досрочные выборы, и они начинаются, эта кампания начинается в атмосфере полнейшего раскола страны на две лагеря. Почти на две стенки, причем неравные стенки. С одной стороны, коммунистическая партия, которая контролирует весь госаппарат, и у нее очень сильная медиамашина и очень сильный, ну, назовем его своими именами, не только административный, но даже и репрессивный аппарат, и он уже начинает задействоваться на полную катушку. С другой стороны, до недавнего времени широкой публике представлялось только три возможных конкурента. С другой стороны, это правые три партии, либерал-демократическая, либеральная и Альянс Молдова Настра Серафима Урикяну. И ощущение раскола, оно только углублялось тем, что по логике войны экстримы, две экстремальные части лагеря в этих двух противоборческих группах, они диктовали условия. И чем сильнее шли одни радикалы, тем сильнее и прямолинейнее стреляли другие. Теперь в центре появляется новая сила. В начале июня спикер, бывший спикер парламента, то, кого считали европейским лицом коммунистической партии, и то, за кого многие разумные, порядочные, простые граждане Молдовы проголосовали за коммунистов, ожидая, что на смену Воронину придет новый политик, и коммунистическая партия действительно будет реформироваться. Этот политик публично заявил о том, что он уходит из коммунистической партии. И 10 дней назад было достигнуто соглашение, что он возглавит с список демократической партии Республики Молдова, привнеся в эту партию новых людей и задействовав очень многих людей, которые до сих пор не участвовали в политике. Я один из этих людей. После многих лет работы в ассоциации внешней политики я подал в отставку на прошлой неделе со своего поста для того, чтобы полностью включиться в этот политический проект и поддержать создание политического центра для того, чтобы показать электорату, что коммунисты не имеют права на монополию, на то, что коммунисты не имеют права монопольно говорить о том, что они защитники молдавской государственности, что у русскоязычных нет другой альтернативы, кроме них, что все, кроме них, все силы, кто идут против коммунистов, на самом деле идут против молдавской государственности. Вот появление этой силы в центре, возглавляемой таким ярким политиком, как Мариан Лупу, своей командой уравновешенных, ну не мне судить, честно говоря, как-то здесь неловко, но это люди другого настроя и темперамента, создают большую проблему коммунистической пропаганде. Если смогли прилепить ярлык радикалов, экстремистов тем трем правым партиям, то центристской партии это сделать, ну, невероятно сложно. И вот как способна ли будет эта партия, демократическая партия, развить этот потенциал, собрать в центре людей, пригласить и сделать так, чтобы те 40%, которые не голосовали в прошлый раз, хотя бы часть из них пошла и голосовала за выборы. А те люди, а это не один и не два, и я думаю больше, чем 10% из тех, кто проголосовал за коммуниста, только потому что ожидали, что на смену Воронину пойдет Мариан Лупу. А если они сейчас проголосуют за Лупу, но уже в другом качестве, я думаю, политическая конфигурация может измениться. Вопрос только в том, что очень мало времени и очень ограничен доступ к средствам массовой информации.
Продолжим наш диалог с Азон Антоем и Андреем Поповым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков об актуальности этой проблемы в России говорим с адвокатом, главным редактором газеты «Нарком» Александром Алексеевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей. Я на волнах Радио Свобода. Молдавские политики, аналитики Азон Антой и Андрей Попов участвуют в нашей сегодняшней программе. Обсуждаем предвыборную кампанию в Республике Молдова, которая вот сейчас уже началась накануне внеочередных выборов 29 июля. Азон, уж поскольку Андрей Попов сам участвует в предвыборной кампании Демократической партии Республики Молдова, как бы смотрит на ситуацию изнутри, то интересно, как вы на это смотрите снаружи. Вот уход Мариана Лупу из Коммунистической партии Республики Молдова, его приход к Демократическую партию, это все действительно вот такое свидетельство кризиса коммунистической элиты? Либо это персональные какие-то вот конфликты в руководстве Компартии?
Здесь есть два аспекта. Первый аспект. Я могу только привести пример, когда 11 июня, на второй день после заявления Мариана Лупа об уходе из Компартии, Владимир Воронин прилетел в Комрат. Комрат – это столица нашей гагаузской автономии, и встретился со своими коллегами по партии. И вот произошел вообще-то беспрецедентный случай. Его спросили: «Владимир Николаевич, почему партия не выдвинула Мариана Ильичана в президенты? Он был бы хорошим президентом», и зал зааплодировал. То есть это почти что бунт на корабле. То есть это позитивный момент, который говорит в пользу того, что у Мариана Лупу есть шанс стать альтернативой вот этому биполярному нашему политическому спектру, между которыми скачут искры и воздвигаются баррикады. А в то же время нужно помнить, что 29 июля молдавский избиратель получит на руки бюллетень, в котором будет написано «Демпартия Молдовы». И эта демпартия, скажем так, не очень блестяще проявила себя после местных выборов 2007 года. И теперь очень много зависит от команды Мариана Лупу, насколько они сумеют связать этот позитивный имидж Мариана Лупу, его рейтинг высокий, с названием Демпартии, с тем, чтобы избиратель внятно понимал, что в данном случае, голосуя за Демпартию, он голосует за ту, скажем так, за то политическое течение, которое на сегодня олицетворяет Мариан Лупу.
Андрей, ну вот вы говорили о Юрии Рожке, его христианской демократической партии, голосовавшей за президента Воронина 4 года назад. Но господин Рожка ведь не исчез с политической арены. Как раз сейчас он назначен вице-премьером молдавского правительства. Более того, он уже говорит о себе как о возможном преемнике Владимира Воронина.
Ну, я бы не стал сейчас спекулировать насчет его шансов стать преемником и насчет шансов христиан-демократической партии пройти в парламент. Похоже, они минимальны, и свидетельствует тому то, что и господин Рожко, и три главных лидера этой партии сейчас не баллотируются на выборы. Но то, что президент Воронин сделал такой откровенно смелый шаг, вот с одной стороны, буквально накануне своего визита в Москву назначить на позицию вице-премьера, человека, которого в Москве и в Тирасполе, и в Гагаузии очень инерционно ассоциирует с Народным фронтом. Ведь Юрий Рожко был лидером Народного фронта, и христиан-демократической партии, которая он возглавляет, это преемница Народного фронта. И еще до совсем недавнего времени, до пакта с коммунистами 2005 года, позиции Юрия Рожко были, скажем так, очень не просто за теснейшие отношения с Румынией, а, в принципе, между срок считалось, что молдавская государственность – это промежуточный этап на пути слияния Молдовы с Румынией в одну великую нацию. Юрий Рожко ушел от этого курса, и теперь он проповедует такую промолдавскую позицию, но шлейф-то, багаж остался, и восприятие о нем как о политике, который Молдову видит как случайный осколок, случайность в истории, промежуточный этап, осталось. Еще полгода назад российский МИД, беспрецедентно, в принципе, для российского МИДа, все-таки был вынужден опубликовать ноту, реагируя на очень жесткие обвинения Юрия Рожки в отношении России. И вот тот факт, что президент Воронин, с одной стороны, продвигая очень теплые отношения, максимально близкие отношения с Россией, пытаясь использовать все возможные позитивные картинки, которые встречи Воронин-Медведев, Воронин-Путин, российская помощь Воронину дает ему, в то же время идет на такой шаг и назначает Юрия Рожку на такой ответственный пост. А позиция и риторика Юрия Рожки и его партии очень прямолинейно обвиняет Россию в том, что в принципе, Россия является главным врагом Республики Молдова. Этот шаг, последствия которого еще нужно будет посмотреть, для меня очевидно, что для приднестровской пропаганды, для лидеров Приднестровья, это замечательный подарок. Теперь они показывают Юрия Рожка и говорят, что смотрите, с кем нам предлагают объединяться. Тем не менее, я сейчас вижу, что в Москве принят стратегический выбор. На этот аспект закрываются глаза, и официальная Москва однозначно поддерживает позицию Воронина и, в принципе, однозначно поддерживает партию, которая сознательно играет на раскол молдавского общества, на запугивание электората и, в принципе, на подыгрывание очень страшным инстинктам. Ведь главный сейчас лозунг политической кампании коммунистической партии – это картинка, красивая картинка, молодая женщина, держащая в руках 6-месячного, наверное, ребенка, и она его закрывает руками, и эта фотография, она уже подгорает, уголки подгорают, и там сквозь туман видится горящий молдавский парламент, и написано «Защитим Родину». Коммунисты говорят, голосуя за коммунистов, голосуя за Родину. Вопрос не в выживании коммунистов, вопрос не в том, останется ли Воронин у власти, вопрос, останется ли Молдова у власти, потому что в Молдове нет оппозиции, в Молдове есть только антигосударственные политики. Вот это, я цитирую, самые яркие лозунги коммунистической пропаганды. И как быть в такой ситуации России, почему нужно поддерживать это раскачивание лодки, ведь пружина, как она легко сейчас убирается в одну сторону, так ее потом легко может развернуть в совсем противоположную сторону. Зачем же расшатывать лодку? И вот здесь появление в центре этой взвешенной силы, которая играет на позитив, и которая говорит, что мы государственные люди, нам некогда заниматься политиканством и очернительством, мы пришли строить и созидать, и предлагать взвешенный курс, и продолжать курс на европейскую интеграцию, но строить предсказуемые, нормальные, максимально близкие партнерские отношения с Россией на основании, замечу, сохранения нейтрального статуса Республики Молдова, на основании построения отношений между Молдовой и Румынией, как между двумя соседними, близкими, но равными, независимыми странами. И я думаю, в политической программе демократической партии по отношению к Румынии, с одной стороны, будет подчеркнута необходимость развития очень теплых, тесных связей. Румыния – наш единственный европейский сосед. Но, с другой стороны, однозначно будет прописана позиция о том, что Молдова является независимым государством. Это не временный случайный проект, это независимое государство. И с Румынией нам нужно строить именно партнерские равные отношения. И вот как при такой взвешенной центристской позиции коммунистам удастся поставить ярлык антигосударственной партии на демократическую партию? Вопрос. Чудеса пропаганды, конечно, они еще полностью не исчерпаны, но я думаю, позитивный эффект последних месяцев, то, что у электората появляется все больше и больше вопросов, ведь после очень жестких обвинений и по отношению оппозиции, и по отношению Румынии в организации так называемого госпереворота путча 7 апреля, до сих пор никаких реальных вменяемых доказательств не было представлено. И улей вопрос к партии коммунистов проходит через определенный кризис кредибильности. И только путем закрытого общества и закрытия доступа к средствам массовой информации и сохранения монополии на публичное телевидение коммунистам удается вот как-то отсечь провинциальный сельский электорат. Но в городе люди, имеющие доступ к альтернативным источникам информации, люди, которые смотрят интернет, они по-другому заряжены. И вот смотри, что произошло со мной. Я человек, который очень принципиально и сознательно сохранял нейтралитет в политических играх и считал, что у меня своя роль быть независимым политическим аналитиком. Ну, просто, знаете, когда дошло до таких аргументов коммунистов, ну, просто я не смог остаться, знаете, не смог отделить душу от тела и со стороны наблюдать и комментировать. Я считаю моим долгом вот сейчас помочь команде, которая поставила задачу остановить эту политическую войну и воссоздавать центр и гражданское согласие в Республике Молдова. Это непростая миссия, потому что и слева, и справа сейчас Демпартию и Лупу осуждают и бьют, потому что она представляется как конкурентом и для одних, и других. И я не полностью убежден, что такая позитивная политика, она выигрышная политика. Но вот самим стилем предвыборной кампании, тем, что не будут литься ушата грязи от нас ни направо, ни налево, мы попытаемся как-то внести свою посильную лепту в остановке этой политической войны и преодоления раскола в обществе.
Продолжим наш диалог с Андреем Поповым и Азоном Тоем сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Сегодня 22 часа по московскому времени. В эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» с Сергеем Сининским. Политика США в отношении Ирана, России, Кавказ, творчество Чингиза Гусейнова и другие темы в этой программе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Причина смерти знаменитого американского поп-певца Майкла Джексона, возможно, станет известна не раньше, чем через несколько недель, заявляет следствие. 50-летний Джексон, которого называли королем поп-музыки, скоропостижно скончался в пятницу в Лос-Анджелесе. Красногорский суд Московской области заочно приговорил предпринимателя Бориса Березовского к 13 годам заключения за хищение в 90-е годы 58 миллионов рублей компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Это уже второй обвинительный приговор, заочно вынесенный в России в отношении Березовского. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, которому сегодня исполнилось 46 лет, дал интервью интернет-изданию «Газета.ру». Ходорковский, находящийся в заключении, ответил на переданные ему вопросы читателей издания. Госдума России приняла в первом чтении поправки к закону о деятельности некоммерческих организаций, внесенные президентом России Дмитрием Медведевым. Законопроект призван значительно упростить порядок регистрации НКО, а также существенно ограничить число их проверок государственными органами. Страны «Большой восьмерки» потребовали немедленного прекращения насилия в Иране, где при разгоне оппозиционных демонстраций после выборов погибли не менее 17 человек. Участники встречи министров иностранных дел «восьмерки» в итальянском городе Триест призвали иранские власти обеспечить, чтобы исход выборов отражал волю народа.
Ярославский областной суд приговорил главу города Рыбинска Евгения Сдвижкова к 7,5 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки. «Газпром» может сократить поставки газа в Белоруссию в случае, если белорусская сторона не погасит имеющуюся задолженность.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Молдавские политики и аналитики Оазан Анто и Андрей Попов сегодня участвуют в нашей программе. Мы беседуем о предвыборной кампании, которая уже началась в Молдавии накануне внеочередных парламентских выборов. СМС сообщение можно посылать нам на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 55, электронная почта mail at radio@svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Азу, а вы как считаете, почему Москва до сих пор вот так уверенно ставит на Владимира Воронина, хотя еще несколько лет назад он был чуть ли не одним из главных оранжевых революционеров в российской трактовке событий, приезжал на Киевский Майдан, братался с Виктором Ющенко, ходил в оранжевом шарфике, а коммунисты и комсомольцы Молдавии уверяли российских журналистов, что именно они и есть та оранжевая революция, против которой выступает финансирующая оппозицию Москва?
Все очень просто. Для того, чтобы удержаться во власти в 2005 году, Воронину нужно было окраситься в оранжевый цвет. Это все из-за того, что 25 ноября 2003 года он нанес пощечину своему резиденту в Москве, Владимиру Путину, не подписав меморандум Козака. После этого он стал панически бояться, что Москва организует против него какой-нибудь легкий оранжевый там спектакль. И он стал вместе с Юрием Рожком проводить жесткую антироссийскую политику с высылкой наблюдателей в штатском, как мы шутили, с клятвой в европейской ориентации своей, которую он, впрочем, поменял в перспективе 2009 года, потому что удержание власти требовало изменения ориентации, что не есть ничего нового для политиков на постсоветском пространстве, как вы заметили. Поэтому тогда, в 2005 году, он обманул и Европейский Союз, и тот же президент Троян Басеску прилетал в Кишинев во время выборной кампании, и тот же Михаил Саакашвили по дороге в Рим приземлялся в Кишиневе, демонстрируя поддержку проевропейскому коммунисту. И, как вы заметили, он слетал в Киев накануне выборов, где обнимался с оранжевым президентом, демонстрируя свою проевропейскую ориентацию. Сейчас время изменилось. Для того, чтобы удержаться у власти, он вернулся к своей истинной сущности. И мы сейчас имеем борьбу против всех ради того, чтобы остаться... Не борьбу, а войну против всех ради того, чтобы остаться у власти. А насчет того, что поведение России, мне его трудно понять. Но, очевидно, в российском истеблишменте существует этот иррациональный... чтобы не сказать идиотский стереотип, что Молдова готова в случае, если Воронин потеряет власть, на второй день объединиться с Румынией, войти в НАТО и прочие апокалиптические сценарии. И поэтому Москва поддерживает, впрочем, совсем не бескорыстно, если посмотреть, что произошло с энергетическим сектором Республики Молдова. Да? Москва поддерживает Владимира Воронина, проводя политику кнута и пряника. Пряник она оставляет себя, а кнутом погоняет Воронина.
Андрей, а вот когда говорится вот о сущности Владимира Воронина, и вот Азу говорит о том, что это его истинное существо, вообще у Владимира Воронина есть истинная сущность? У него есть вообще реальные политические взгляды? Может быть, на самом деле он и есть человеком, который ради удержания власти легко меняет платформы и ориентацию? И поэтому там через 3 месяца после там следующих парламентских выборов в Молдавии он может вновь оказаться антироссийским политиком? Ну, ведь ничего нового в этом нет. Вы знаете, сейчас, когда российские телезрители смотрят, как на шею Михаила Саакашвили президент Армении господин Сарксян вешает орден чести. Тут у многих возникает там масса вопросов, да?
Знаете, я думаю, здесь вопрос в том, насколько ответственный и предсказуемый политик Владимир Воронин. Вот сейчас он на протяжении последних нескольких лет отзывается о Юрии Рожке как о самом серьезном политическом партнере партии коммунистов. Я лично присутствовал в своей предыдущей жизни сотрудника начальника Главного управления международной безопасности Министерства иностранных дел в 2001-2004 годах, я присутствовал не на одной встрече с президентом Ворониным и иностранными гостями, где о Юрии Рожке и о его личных качествах, ну, слышал очень нелицеприятные, жесткие вещи, которые, вы видите, сейчас они не подтверждаются, теперь все наоборот, со знаком да наоборот. То же самое о России. Россия действительно представлялась как источником главной угрозы в 2004-2005 году, и отношения с Румынией очень сильно тогда потеплели, и президент Басеску поддерживал Воронина в кампании 2005 года, и он опирался, Воронин, на Ющенко и на Саакашвили тогда, а российские наблюдатели блокировались на границе. Теперь все поменялось местами. Вопрос в том, насколько люди предсказуемые и ответственные, как они быстро меняют свои взгляды. Я думаю, в Москве многие вещи тоже понимают. Единственное, в Москве, мне кажется, недостаточно глубоко чувствуют или хотят замечать все-таки, что это не черно-белая картинка, это не государственник Воронин и все остальные, которые хотят увезти Россию, которые хотят увезти Молдову в Румынию. И все, кто не коммунисты, они потенциальные предатели и румынофилы. Знаете, в Москве не замечают, что подавляющее большинство граждан Молдовы, они любят свою страну, они хотят гордиться своей страной, жить в этой стране. Но то, что знамя молдовинизма и государственности ведет такой человек, который, в принципе, олицетворяет прошлое, а не будущее. Опять же, Воронин неоднозначная фигура, сейчас воздержусь от резких замечаний, но на днях он такие первые вульгарности выдал. И он, знаете, говорил об оппозиционерах, как об участников армянской бани, которые боятся первыми нагнуться, якобы не получить что-то. Говорила мэри Кишинева, чтобы ему пора расстегнуть ширинку и туда забросить крысу. Вот в таких выражениях наш президент объясняет журналистам свое видение политической ситуации в Молдове, просто унижая не только своих политических оппонентов, а и весь молдавский народ тем, что от его имени позволяет рассуждать на таком, ну, извините, недостойном образованного человека уровне. Президент должен быть, понимаете, у него очень важная формативная роль. Он образец для многих людей. И вот если это становится нормой политического поведения, то растет новое поколение. Вот в Москве предпочитает, наверное, из интересов политической целесообразности и недальновидности этого не замечать. Так проще. Мир проще, когда смотреть на него можно через черно-белые очки. Но вот появление Мариана Лупу и центристской силы, демократической партии, реальной взвешенной силы, которая говорит также о нейтралитете, которая также возмущена двойственной политикой Бухареста и президента Басеску, и осуждает его непонятные заявления, и считает, что Молдова не второе румынское государство, и говорит о том, что нам нужен базовый договор и договор о границе с Румынией, и говорит о том, что с Приднестровьем нужно договариваться на достойных отношениях, не нужно навязывать решения, и говорит, что с Россией важным партнером нужно развивать стратегическое партнерство, и говорит, что русский язык – это язык межнационального общения, и нам нужно строить страну не по этническому принципу, а по принципу политической нации. Вот мне очень интересно, вот как меня, Андрея Попова, молдаванина, с отцом из Приднестровья, учившегося в Румынии, как меня будут представлять как антигосударственника, антироссийского, пронатовского политика? Мне это очень интересно посмотреть, как это будет делать. И я потому принял это такое важное и сложное решение для себя, принял так легко, потому что в партии, в Демпартии и в ее лидере Марианне Лупе и команды, которая пришла в эту партию сейчас, я вижу людей, с которыми я созвучен в своих умеренных взглядах на жизнь, на внутреннюю и на внешнюю политику. А вот Молдове не хватает умеренности, рассудительности во власти. Я думаю, со стратегических отношений, с точки зрения России, именно такие партнеры в Молдове важны и интересны. Именно с такими партнерами можно предсказуемо развивать долгосрочные партнерства. Возможно, мало времени, чтобы сейчас все разглядеть, но хотелось бы предупредить и предостеречь, вернее, просто от ошибок и от шагов, которые потом оборачиваются против себя. Не нужно ожидать того, что сейчас в обмен на обещание финансовой помощи и электоральной поддержки президент Воронин сможет потом дать то, что сейчас кажется таким возможным в Москве. Это уже было в 2003 году, когда в полночь накануне вылета Путина из Москвы в Кишинев ему позвонили из офиса президента Воронина и сказали: извините, мы не готовы. Так вот, мудрый политик отличается от политикана тем, что не доводит себя и страну, и свой народ в ситуации, из которых потом с помощью пропаганды и разного рода геополитических кульбитов так сложно и с такими потерями нужно вывертываться. Нужно рассчитывать свои возможности и понимать свое место в истории и в этом мире. И в отношениях с Румынией, и в отношениях с Европейским Союзом. И еще раз повторюсь, демократическая партия твердо стоит на позициях нейтралитета Республики Молдова и развития равных соседских отношений с Румынией. Да, курс на европейскую интеграцию как рычаг модернизации Республики Молдова остается, но однозначно остается и курс на стратегическое партнерство с Россией. Вот если эти месседжи не доходят до Москвы или по каким-то конъюнктурным причинам их просто предпочитают не замечать, это, конечно же, проблема не молдавских политиков, хотя и здесь, наверное, можно улучшить манеру подачи информации. Но, как минимум, в Москве, и эта передача, мне кажется, способствует этому процессу, нужно задавать правильные вопросы и пытаться все-таки разобраться в сути вещей.
Азу, как вы считаете, ведь вот когда Андрей говорит, что он плохо себе представляет, как его объявят антироссийским политиком, мы с вами хорошо представляем, как это может быть, да?
Ну, технически это делается очень просто. По всем каналам начнут говорить одно и то же, без права на реплику и без возможности, чтобы донести альтернативную точку зрения, потому что мы это проходили много раз. Но я желаю успеха в Мариано Лупу и надеюсь, что все-таки, в общем-то, тот рейтинг, который он заработал до этих выборов 29 апреля, он сумеет превратить в серьезное представительство в парламенте.
Давайте послушаем звонок Валерии из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Вы знаете что, мне представляется, и да, я думаю, что и вам, что, в принципе, вся история, связанная с событиями в Молдавии, событиями на Украине последних лет и событиями в Грузии, это, в общем-то, в значительной степени использование путинской группировкой, да и до этого ельцинской, этих событий для того, чтобы ни в коем случае не опускать их сферы влияния и все-таки попытаться добиться поглощения их или полного подчинения, или территориального поглощения. Вот все, что сейчас происходит, в сущности находится в этой общей, что называется, тенденции Москвы. И в сущности сейчас европейское сообщество и вообще должно думать о том, что происходит. Ведь это же, в сущности говоря, близящаяся катастрофа. Получается, что путинская группировка пытается создать в Молдавии плацдарм против Украины, на Северном Кавказе, вернее, в Абхазии и в Южной Осетии плацдарм против Грузии создан. И вот, в сущности, некоторые, так сказать, специалисты, вот, в частности, Илларионов, говорят, что близка и очень даже осуществима попытка захвата полного захвата Грузии. Не исключено, что такие же события будут предприниматься со стороны Приднестровья в отношении Украины, потому что все к этому идет. У меня вопрос. Способны ли демократические партии Молдовы это понять в самом общем, вот этом, в самом общем, что называется, постсоветском контексте, и убедить европейское сообщество, что необходимо оказывать помощь всем демократическим силам, находящимся у власти, не находящимся у власти, в Грузии, в Молдавии и на Украине. Иначе этими действиями Россия, в сущности говоря, осуществит то, что она и собирается сделать.
Ну вот давайте, пусть вам ответит оба участника. Давайте с вас, господин Анатолий, начнем.
Ну, я для начала хочу успокоить собеседника из Москвы в том смысле, что Молдова не представляет особого интереса, в отличие от Грузии, да, для того же Евросоюза. Евросоюз учредил миссию помощи на границе Республики Молдова с Украиной, до некоторой степени обезопасив свои восточные границы, и, в общем-то, предпочитает не создавать лишних точек напряженности во взаимоотношениях с Россией из-за Молдовы. А что до поведения России, так я отношусь к тем политикам, которые достаточно философски смотрят на поведение России. Я вижу главной проблемой молдавского общества – это слабость нашей демократии, слабость правового государства. И когда в условиях демократии люди третий раз голосуют или четвертый раз голосуют за ксенофобскую, антидемократическую, антиевропейскую коммунистическую партию, то здесь, конечно, не Россия виновата, это наша проблема, проблема в наших мозгах. Ну, а насчет того, что по отношению к Приднестровью, Приднестровье и Молдове можно применить эту формулу «хвост виляет собакой», то это самое очевидное, что Россия использует неразрешенность приднестровской проблемы для того, чтобы контролировать всю Молдову. И если послушать заявление помощника президента господина Приходько перед саммитом ЕС-Россия в Хабаровске по отношению к Румынии, то возникает вопрос о том, кто стоял за спиной событий 7 апреля. Я имел в виду не мирную антикоммунистическую демонстрацию, а те акты вандализма, которые были спровоцированы хорошо физически подготовленными, коротко стриженными молодыми людьми.
Да, Андрей, теперь вы можете
ответить. Насчет событий 7 апреля и фальсификации. Очень много вопросов. Там, я думаю, я не знаю, кто знает правду о том, что произошло. Но нам нужно будет спокойно заняться исследованием и поиском истины в нормальной ситуации, а не для того, чтобы использовать это против политических оппонентов. Я думаю, и демократическая партия будет такой линии придерживаться в выборах. Есть определенные уже решения на этот счет. События 7 апреля не должны использоваться в спекулятивном плане. Есть презумпция невиновности. Пока не будут результаты из расследования, эти обвинения не должны звучать ни с одной стороны, ни с другой.
Я прошу прощения, но коммунисты уже вовсю раскручивают этот маховик.
Коммунисты одни говорят, что это Румыния вместе с оппозицией, и это официальная позиция Молдовы. Кстати, Россия здесь подыгрывает. Другие говорят, что это самоподжог Рейхстага, что коммунисты сами себе подожгли, чтобы обвинить оппозицию и Румынию. Знаете, я думаю, правда сложнее. И есть, может быть, даже несколько правд здесь, как это сложно сказать. И поэтому сейчас в этой предвыборной кампании очень опасно играться огнем и строить образ дьявола, демона одним против других. Но Валерию хотел бы сказать из Москвы, что не нужно строить параллели между молдавской оппозицией, и в частности демократической партией, и Марьяном Лупу, и грузинскими властями. И это абсолютно разные вещи. А насчет контроля России, Молдовы и сферы влияния, вы знаете, только что получилось так, что мы в реальной сфере влияния российской, реальной мягкой силы российского русского языка, российской культуры, литературы, кинематографа. У России есть мягкая сила. И большинство граждан Республики Молдова, большинство молдаван, говорящих на молдавском и на румынском языке, это один и тот же язык. Люди предпочитают кто так называть, но это суть не меняется. Это тот же язык, американский, английский, молдавский, румынский. Но большинство молдаван, они двуязычные, они очень комфортно себя чувствуют. Не только в молдавской, и в румынской культуре, и в языковой среде, но и в русской культуре, и в русской языковой среде. Поэтому если к Молдове, как государству, к молдаванам, как народу, относиться с уважением и не подчеркивать вассальный статус, второсортный статус нашей страны и наших руководителей, тогда и реакция из Молдовы будет другая. У нас натуральная открытость хорошим, теплым отношениям России. Не надо верить этим сказкам о том, что оппозиция, вся оппозиция есть, оппозиция неоднородна. Но в оппозиции есть очень много здоровых сил, и в частности демократическая партия, которая по отношению к России имеет очень ровную, позитивную линию. И вот как добиться, чтобы не экстремалы, в данном случае коммунисты, диктовали политику, настропаляя и разжигая розни и раскол, играя на уровне очень низких энергий. А как, чтобы люди нормальные, позитивно мыслящие строили политику? Вот и с такими людьми, я думаю, в партнерстве и России, и Европейскому Союзу удастся нормально, позитивно разрешить и Приднестровский конфликт. Не сразу, постепенно, путем создания позитивных моделей. И сделать так, чтобы Молдова, не выходя из культурного и человеческого, человеческой сферы влияния России, стала европейской, нормальной, процветающей демократической страной, в которой люди используют это сравнительно огромное преимущество Молдовы. Я вот поездил по миру и от Кавказа до Северной Ирландии, до Балкан, беспрецедентный уровень толерантности в Республике Молдова. Этническое согласие – это наша торговая человеческая марка, это марка нашей страны. Полиэтничность, открытость к разным культурам. Так почему же нам не создавать на этом? Почему же нам вбивать раскол и строить политику по принципу стенка на стенку? Кто не с нами, тот против нас. Кто не голосует против коммунистов, значит, те антигосударственные силы. Я не буду голосовать за коммунистов. Я считаю, что эра президента Воронина должна закончится. Но я буду против реванша, я буду против лозунгов, что все, кто не был с нами, теперь должны давать полный отчет. Нужно смотреть в будущее. И для этого нужна ответственность и государственное мышление, а не низкие политические технологии. Противно, господа, противно. И поэтому очень много людей сейчас пойдут активно участвовать в этой выборной кампании, и если удастся развить этот потенциал, может быть, не на этих выборах, но я думаю, в ближайшей перспективе у политического центра Республики Молдова и во внутреннем плане, и во внешнем очень неплохие перспективы.
Валерий из Химок. Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер. Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что вот конец 50-х годов Молдавию проехал вдоль и поперек. А отправная точка была Котовск, Одесской области. И вообще, как сказать, ну, прекрасный народ, прекрасная страна, пейзажи, ставки, караси, сливы, яблоки и так далее. Но вот я хочу задать такой вопрос. Вот вы представляете себе Гаити, Кубу и Соединенные Штаты. Вот это как-то к Молдове относится вообще-то? России, Румынии, там, Приднестровье и так далее. Вот вы все время говорите, демократия там, спекулируют на демократии. Вот у меня такой короткий вопрос.
Понял, да, я понял. Вот видите, Азу, это такое вот сравнение. И с другой стороны, вот мне, например, кажется, я не знаю, согласитесь ли вы или нет, что для того, чтобы Молдову сравнивать с Гаити, надо Россию как-то сравнить с Соединенными Штатами.
Да нет, любое сравнение, оно, конечно, относительно. Я просто хочу сказать, что если внимательнее изучить карту европейского континента, особенно после распада Югославии и распада Советского Союза, то много можно найти территорий, где люди одинаково несчастны. А эта несчастность заключается именно в том, что людям дан шанс, но они почему-то не торопятся им воспользоваться, построить нормальную, спокойную, не фигурирующую в скандальных сводках, информационных новостных сводках страну, где человек чувствует себя защищенным и может спокойно жить в правовом государстве. Поэтому у Молдовы есть такой шанс. Конечно, этот шанс пока что не реализован. И я хочу сказать свою личную точку зрения. Главная проблема Молдовы не в том, что там Приднестровье, Россия, Румыния или не знаю кто еще там. А главная проблема в слабости молдавской демократии. Я повторяю, что уже в 98-м году в первый раз 40 депутатов коммуниста, и вот уже четвертый раз наш народ с упорством достойного лучшего применения голосует за эту антидемократическую партию. Это очень медленный процесс. Я просто хочу сказать, что меня потрясло, когда 7 апреля я увидел полную площадь Национального собрания, заполненную практически исключительными молодыми людьми. У нас в Молдове разрыв поколений. Молодое поколение почувствовало себя, почувствовало, что его обокрали, когда были объявлены результаты 5 апреля. Поэтому надежды на это поколение.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Алло, здравствуйте. Хочу сказать, что по поводу всех этих военных и всех стрелян и все такое, хочу сказать, что куда бы Россия не сунулась, гарантированно будет Афган. Поскольку, главное только не сдаваться, потому что если сдаваться, когда сдавались, была Венгрия и Чехлаки, пока не сдавались, были Финляндия и Афган. Вот и все.
Ну, вот это такое замечание, которое, наверное, не знаю, нужно ли его особо комментировать, но Андрей согласится, что это созвучно тому, что вы говорили о том, что в отношениях с соседями, это, кстати, Молдова касается, наверное, в первую очередь, как страну, в которой есть неразрешенный еще территориальный конфликт, сама идея вассальных отношений, она рано или поздно дает сбой, и казалось бы, что все это уже видели в Москве, но, тем не менее, никак не могут от этого стереотипа отрешиться.
Кстати, у вас говорил о молодых людях и о разрыве поколений. Вот потому что в Москве очень легко представили такую вещь, что да, сейчас власти, они промолдавские, а вот молодое поколение, это посев 90-х годов, это люди, которые выросли на румынских ценностях, и они уже приходят к власти, и поэтому процесс ухода Молдовы в Румынию неизбежен, и поэтому нам нужны гарантии в лице таких руководителей, как Воронин, в лице Приднестровья, в лице российской военной базы, федерализации и так далее. Это чушь. Большинство молодых людей Республики Молдова, они за Молдову. Они ощущают себя гражданами этой страны, не другой страны. Я, знаете, первый раз на митинге выступал, ну просто внутренне было противно и стыдно. Стыдно чувствовать себя заложником, беспомощным заложником этой политической войны, и просто хотел защитить слабых. И я 12 апреля участвовал в митинге, организованном тогда 3 оппозиционными партиями. Жесткая была риторика у них. Но я взял слово. Это было неделю после, даже на той же неделе.
10 секунд, Андрей. Вы должны сказать, что вы сказали, и мы закончим.
Я говорил по-русски, и вся площадь кричала «Молдова». Силы Молдовы и за Молдову наносят сильнее. Им надо дать раскрыться, им надо дать шанс. Людям надо помочь поверить в себя и в свою страну.
Спасибо. Напомню, что гостья нашей сегодняшней программы – молдавские аналитики и политики Андрей Попов и Азу Нантой. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. Сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». В Калифорнии скончался знаменитый певец Майкл Джексон. Обоснованно ли Москва злиться на критику из-за границы?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Россияне могут лишиться Европейского суда по правам человека.
Комментарии экспертов.
Предприниматель Олег Киселев. Свобода не может быть подарком.
В блогах Свободы.
Можно ли рисовать карикатуры на тему иранских событий?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».